Глава 17. Проснувшись ранним утром, чтобы успеть доехать до столицы, тем не менее быстро сделал комплекс упражнений, после чего мы перекусили и поехали к Королевскому банку. Пока мы ехали, я снова взял в руки мушкет. Жаль, что я так и не нашел время, чтобы показать его оружейному мастеру. Щелкнув кнопкой, я еще раз посмотрел внутрь отверстия в прикладе. Аглая показывала мне магонакопители, что она вставляла в изготовленную ею оружие и доспехи. И они были разной формы. Интересно, не дошли ли оружейники в этом мире до маразма, делая форму кристалла каждый под свое изделие, чтобы не оставить покупателю выбора, фактически обязав его обращаться к продавцу за расходниками все время эксплуатации предмета. Потому что у Аглая кристалл был явно другой формы. А с другой стороны, в столице я точно смогу это выяснить. Разве что по пути туда с нами могут произойти неприятности. Но с другой стороны, мушкет стрелял и без кристалла, я проверял. Думаю, магонакопитель просто добавлял ему, скорее всего, мощности. Но это я проверю позже. Собственно, для того, чтобы уменьшить вероятность возникновения проблем в дороге, несмотря на то, что сейчас мы находились в самом сердце королевства, я и наметил визит в банк. Вексель, что передал мне старик Кристоф де Монсари, был на предъявителя. Умышленно ли или по рассеянности, но барон не поставил в нем моего имени. Поэтому любой, кто предъявит этот чек в банке, сможет получить деньги. Большие деньги, между прочим. Узнав, какой суммой я располагаю и что хочу с ней сделать, меня сразу же перенаправили к управляющему. Судя по его заспанному виду, вызвали его ко мне непосредственно из постели. Тем не менее, он представлял из себя одно сплошное дружелюбие. Я попытался открыть счет на свое имя. И каково же было мое удивление, когда оказалось, что счет у Кастельмара в банке есть. Вот только он заморожен уже несколько лет. Заморожен автоматически, после того, как остатки средств на счету не хватило на оплату ежегодного банковского обслуживания. Там даже остался небольшой долг в 2,5 луидора. Что ж, я без разговоров погасил долг, и мой счет пополнился на 115 тысяч луидоров, чему управляющий, кажется, был рад. Да и я тоже. Теперь мне не нужно таскаться с горой золота, рискуя жизнями тех идиотов, кто захочет меня от него избавить. Да, пространственная сумка — это неплохой сейф, но ее же тоже можно теоретически потерять или уничтожить. Теперь деньги в сохранности, а снять их я могу в любом отделении Королевского банка. Достаточно лишь предъявить свое родовое кольцо. Следующей остановкой была лавка Аглаи. Несмотря на раннее время, в отличие от управляющего банком, девушка была свежая и бодра. Я с улыбкой передал ей 2000 луидоров. «Приятно, когда тебе верят на слово», — улыбнулся. «Не боялись, что я уеду из города вместе с фляжкой и не верну вам деньги?» «Люблю я провоцировать людей. Чего уж, старая привычка». Аглая рассмеялась. «Человек, который заработал 100 000 на дуэли? Настолько амбициозный, что добился личной встречи с кардиналом? Народный герой Сент-Эрена? Нет, не боялась». Теперь рассмеялся и я. Всегда знал, что сарафанная почта работает быстрее королевской. Это она еще про Переса не знает. «Всего вам доброго, Аглая. Приятно было познакомиться», — сказал я, собираясь уходить. «Господин Кастельмар». Голос девушки был задумчивым, как будто она не решила, стоит ли ей об этом говорить. «Да», — обернулся я на пороге. «Будьте осторожны. Отис де Монсари поклялся отомстить. А он при всех своих недостатках слов на ветер не бросает». «Это же здорово», — улыбнулся я. 100 000 со старшего. Подозреваю, что на младшем не меньше». Аглая сначала оторопела от моих слов и реакции, но затем нерешительно улыбнулась. «Больше. Примерно на 135». «Вот и отлично». Я подмигнул хозяйке и, наконец, покинул ее лавку. Мы уже подъезжали к городским воротам, когда меня окликнул Фредерик. «Господин, смотрите, кто тут у нас!» Я выглянул из кареты и без удивления увидел воробья, который стоял на обочине с небольшим узелком в руках. Увидев меня, он шмыгнул носом и вытер его рукавом старой, но свежевыстиранной рубахи. «Рад, что ты решился», — улыбнулся я. «Добро пожаловать на борт». Воробей выпучил глаза. Он всегда так забавно удивлялся. «Вы знали, что я приду?» «Конечно знал», — хмыкнул я. «Не буду же я ему говорить, что вижу сейчас перед собой свою маленькую копию, со слабо тлеющим угольком дара внутри. Я пока не понял, какой именно у мальчонки дар, но обязательно выясню».
«Эй, куда собрался, Болтус? Не в карету же к господину! Давай залезай ко мне на лавку!»
Фредерик сразу взял мальца в оборот. Я хотел было его одернуть, но потом передумал. Немного строгости в воспитании только на пользу пойдет. По себе знаю.
«Это столица?»
— удивленно воскликнул воробей, когда впереди замаячили высокие и величественные стены Лютеции.
«Верно», — ответил ему Фредерик, вместе с которым он сидел на козлах. «И учись уже вести себя более сдержанно», — недовольным голосом добавил он. «Теперь ты один из слуг барона Кастельмара, и ты не должен опозорить эту древнюю фамилию», — наставническим тоном сказал он, и пацан кивнул.
«Хорошо, господин Фредерик», — ответил Даниэль, продолжая удивленно осматривать стены столицы Галларии, которые были еще выше стен Тулузы. Как и воробей, я тоже смотрел из кареты вдаль, и то, что я видел, действительно впечатляло. Огромный город, стены которого, казалось, уходили к самым небесам, поражал воображение даже такого матерого путешественника, как я. И это многого стоило, ибо я в своей жизни, в родном мире, где только не успел побывать. Гильдия принимала заказы по всему свету.
«Господин, вы уже распланировали ваше время?» — спросил меня Фредерик, когда мы встали в небольшую очередь на входе. Как и в Тулузе, ворота были достаточно большими, чтобы пропускать в них одновременно несколько повозок. Поэтому люди проезжали в город сразу в несколько потоков.
«Сначала портной, потом тотчас к кардиналу», — ответил я сердобольному дворецкому.
«Отлично».
Управляющий моим поместьем довольно кивнул.
«Мы и так сильно задержались. А кардинал Жумельяк?»
«Да-да, этого не любит», — закончил я за слугу. «Мы не виноваты, что все так вышло», — спокойно произнес я.
«Не думаю, что кардинала это волнует».
Мой собеседник тяжело вздохнул. «Господин, а зачем вас позвал сам кардинал?» — спросил Даниэль.
«Излишнее любопытство тоже не в почете», — недовольно шикнул на него Фредерик.
«Все нормально», — сказала дворецкому. «Я был приглашен Высокопреосвященством Жумельяком, потому что помог устранить угрозу в одном небольшом городе», — ответил я Даниэлю.
«Да? А какую?»
— оживился паренек.
«Эпидемию», — ответил я. «Ого, здорово! Получается, вы спасли много людей, господин?» — спросил меня воробей. «Цыц! Я что тебе говорил?»
Фредерик смерил парнишку недовольным взглядом.
«Все нормально. Я сам скажу, если посчитаю, что Даниэль меня утомляет», — ответил я управляющему поместьем.
«Странно. Что-то он сегодня особенно не сдержан. Неужели ревнует?» — подумал я, посмотрев на бывшего солдафона.
«Прошу прощения, господин», — извинился Фредерик.
«Забавный он», — усмехнулся я про себя, когда увидел на лице слуги нотки обиды.
«Спас», — кивнул я воробью.
«Здорово. Эх, жаль, вас не было, когда мои родители заболели», — произнес он. При этом я не ощутил в его словах грусти. Видимо, он уже смирился с утратой. Ну, или это была особенность характера мальчика. Не все люди эмпатичные. В нас эту самую эмпатию в гильдии искореняли подчистую за год или за два. Хотя, как показала практика, не полностью. Ну, или это я такой необычный, не знаю. А тем временем мы подъехали к воротам, где нашу карету остановили стражники. Самый хмурый из них вышел вперед и внимательно осмотрел карету.
«Сержант Гратин Шерар», — представился он, с интересом изучая меня.
«Хм, интересно», — подумал я, глядя на ярко-красную накидку воина, на которой красовался герб, уже виденный мной ранее. Белый крест и молния. Он принадлежал Жозе Жумельяку, а значит, и самому кардиналу. Интересно, что его солдаты делают на воротах? «Барон Люк Кастельмар», — представился я. И лицо моего собеседника сразу же изменилось.
«Гевар!»
— громко крикнул он. И из кучки охранников, в таких же алых цветах, в коих был Гратин, отделился молодой солдат и подбежал к нам.
«Бери коня и проводи барона Кастельмара прямиком в поместье кардинала», — приказал сержант. «Слушаюсь», — отсулетовал воин, и хотел было отправиться выполнять приказ, но я его окликнул. «Прежде чем явиться к кардиналу Жумельяку, мне нужно сделать пару дел», — произнес я, глядя на подчиненных Высокопреосвященства. Воины переглянулись. «Барон, но кардинал приказал...»
«Я не пойду к Высокопреосвященству Жумельяку в таком виде», произнес я холодным тоном. «Поэтому сначала я приведу себя в порядок, а затем я навещу кардинала», — добавил я. «Это не обсуждается. Если хотите меня сопроводить, пожалуйста», — закончил я свою мысль. Гратин тяжело вздохнул и покачал головой.
«Хорошо».
Ответ дался ему явно нелегко.
«Гевар, бери коня и сопровождай барона и его людей», — отдал он приказ своему подчиненному. «Проезжайте», — кивнул он Фредерику, и моя карета медленно тронулась.
«Ого, как вы их!» —
усмехнулся воробей, за что получил еще один недовольный взгляд от управляющего моим поместьем. «С гвардейцами кардинала, наверное, давно, кроме самого Высокопреосвященства или его сына, так не разговаривали», добавил Даниэль, проигнорировав недовольство своего соседа. «Гвардейцы кардинала?» — уточнил я. «Ну да», — кивнул парень. «Те, что с красными накидками, их так и называют», — ответил мой молодой собеседник. Я посмотрел на Фредерика, и он кивнул. «А какую роль они исполняют?» — поинтересовался я. «Много чего мы делаем», — к разговору присоединился Гевар, который все это время шел рядом. «В основном следим за порядком и не даем наемникам, благородным и мушкетерам». Последнее слово он произнес с каким-то презрением. «Убивать друг друга на дуэлях», — ответил он. «Хм, по сути, основная функция городской стражи, кроме дуэли, конечно. Плевать благородным на простых стражников, и я не думаю, что кто-то вообще решился бы прервать ссору благородных». «И да, мы подчиняемся напрямую Высокопреосвященству Жумельяку», — добавил он. И мне все сразу стало понятно. Получается, что именно эти ребята действительно имели определенную власть и могли воспрепятствовать дуэлям. «А кто такие мушкетеры?» — решил уточнить я, раз выдалась такая возможность. Гевар смерил меня удивленным взглядом, в котором читалось, мол, «Вы серьезно?» «Личное подразделение короля Людовика Мудрого», — ответил воин. «Как многие ошибочно считают, элита войск Галларии. На самом же деле пьяницы и дебоширы. А еще королевскими мушкетерами называются». Он сплюнул на мостовую и остановился. «Ой, я забыл взять коня. Барон, могу я попросить вас притормозить немного? Мне сержант взбучку устроит, если я вас не сопровожу», — выпалил он на одном дыхании. «Хорошо», — кивнул я. «Фредерик, останови», — обратился к дворецкому, и карета остановилась. «Спасибо, барон, спасибо большое, я быстро!» Сказав это, гвардеец кардинала убежал, а я покачал головой. «Похоже, и гвардейцы кардинала те еще олухи, но пока рановато делать выводы по одной только бестолочи». Вернулся он через несколько минут уже верхом. «Все, можем ехать дальше», — облегченно и слегка виновато произнес он. «Фредерик, ты сказал, что знаешь хорошего портного?» — спросил я. «Да, господин», — ответил слуга. «Тогда вези к нему», — сказал я управляющему поместьем, и мы отправились в нужном направлении. Борже и сыновья, а именно так называлось ателье, про которое мне рассказывал Фредерик, находилось в торговом квартале Люцеции, который занимал третье место по богатству в городе. На первом месте был королевский район, в котором жил сам король в своем замке. Также там располагались некоторые крупные поместья, принадлежащие его приближенным. Особняк кардинала, разумеется, находился именно там. Вторым по роскоши был район высокородных. В нем жили очень богатые аристократы, которые могли позволить купить себе поместье поближе к королю. Ну и следующий район был торговый. Здесь дома были подешевле, но все равно цены на жилье были просто непомерно высокими. Даже с учетом выигранных луидоров и тех, что я выручил от продажи имущества Вейлора его отцу, здесь на эти деньги я мог позволить себе купить лишь небольшой домик, который был бы расположен на самой окраине района, примыкающий к ремесленному. На окраине в основном жили зажиточные мастеровые и купцы, лавки которых могли располагаться в любой точке города, кроме королевского района. Затем шел ремесленный район. Как понятно из названия, изначально здесь обосновались ремесленники, кто так или иначе обслуживал высокородных и мог сколотить небольшой капитал, одновременно находясь поближе к своим работодателям. Ну а позже здесь стал селиться своеобразный средний класс, уже не обязательно обслуживающий высокородных, но имеющий достаточно средств, чтобы выбраться из бедных трущоб. Ну и самым большим в Люцеции был район бедняков, который примыкал к докам. От этого района Гевар советовал держаться как можно дальше. Я, конечно, кивнул, что, мол, так и сделаю, но собирался поступить совершенно иначе. «Вот одна из последних моделей!» От размышлений меня отвлек голос молодого человека, который принес в примерочную камзол черного цвета, вышитый золотыми нитями. «Данная модель очень популярна среди молодых аристократов», произнес он, вешая его на вешалку. «Примерите? Или посмотрим что-нибудь другое?» — поинтересовался он. Я посмотрел на одежду, которую он принес, и мне она сразу не понравилась. Несмотря на то, что черный был моим любимым цветом, этот камзол смотрелся как-то слишком дешево, и дело было, скорее всего, в золотых нитях. «Что-то другое?» — ответил я. «Уточню. Мне сегодня идти на прием к кардиналу Жумельяку», — сказал я. И паренек ойкнул. «Мне не успеют сшить костюм по моим меркам,
но при этом я должен выглядеть хорошо. Поэтому показывай лучшее, что у вас есть, а не это». Я кивнул на черный камзол. «Я надеюсь, доходчиво выразился?» — спросил я. И мой собеседник быстро закивал. «Славно, тогда неси». Его как ветром сдуло, а спустя пару минут в примерочную комнату постучали. «Заходите», — произнес я. И вместо молодого человека, обслуживающего меня ранее, в помещение вошел мужчина преклонного возраста. «Здравствуйте», — учтиво поздоровался со мной незнакомец. «Приветствую», — вежливо ответил я, глядя на мужчину, одежда на котором сидела просто идеально. «Меня зовут Руж Борже, и я владелец этого ателье», — представился он. «Сын сказал, что вы собираетесь на прием к самому кардиналу?» — спросил мужчина. «Да, именно поэтому я хочу выглядеть достойно», — ответил я. «Не удивлен». На его губах появилась отработанная за годы работы улыбка. «Тогда позвольте вам показать камзол, который я шил лично. Он сшит примерно по вашей фигуре, и после некоторых изменений будет сидеть на вас идеально, барон Кастельмар», — произнес мой собеседник. «Хм, как быстро тут распространяется информация», — подумал я, ибо сам я никому в ателье не представлялся. «Хорошо», — кивнул я. «Славно». Улыбка на губах Борже стала еще шире. «Фан, вноси!» — громко произнес он. И в примерочную занесли манекен, на котором уже висел костюм. «Сколько бы он ни стоил, беру», — подумал я. Стоило только увидеть камзол, который, как мне показалось, идеально подходил фигуре Люка. Темно-зеленый камзол с черными вставками выглядел просто шикарно. И, судя по всему, был удобен в носке. К нему шли штаны, сшитые в тех же тонах, и жилет цвета выжженного песка. Добавить к этому белую рубашку, сапоги и вуаля, готовый образ. «Как вам, барон?» — спросил Руж, так как мое лицо оставалось бесстрастным. Я хорошо умел контролировать свои эмоции, а иначе, уверен, эта одежда обошлась бы мне гораздо дороже, чем она стоит на самом деле. «Смотрится неплохо», — без особого энтузиазма ответил я. «Славно. Может, тогда примерите?» — спросил он. «Хорошо». Я кивнул и, сняв камзол, подошел к манекену. «Штаны тоже, барон», — произнес Борже. И в итоге я остался в одном лишь исподнем. «Хм, а я неплохо укрепил тело Люка физическими нагрузками», — подумал я, когда увидел отражение в зеркале. «Да, оно все еще не было идеальным, но я уверенно двигался в нужном направлении». «Сначала примерим штаны, барон», — вежливо произнес Руж, протягивая мне одежду. «Я их примерил». «Вроде неплохо», — произнес я, но мужчина отрицательно покачал головой. «Нет, никуда не годится», — ответил он. «Становитесь сюда». Он кивнул на деревянный постамент, и я послушно поднялся на него. «А теперь не двигайтесь, барон», — произнес он и начал прикалывать к одежде булавки, что-то отмечать мелом и так далее. Затем наступила очередь жилета, а напоследок остался камзол, на подгонку которого мы убили больше всего времени. «Отлично». Борже стер со лба под платком. «Я постараюсь все сделать быстро, а вы, барон, можете пока отобедать со своими людьми. Я уже обо всем распорядился», — произнес он и устало улыбнулся. «Благодарю», — кивнул я, и вышел из примерочной. После нас всех Фредерика, Даниэля, Гевара и меня провели в столовую. «Ого!» — воскликнул Воробей, когда перед нами оказался стол, который просто ломился от снеди. «Ой, простите!» — виновато произнес он, поняв, что так делать нельзя. Дворецкий покачал головой, но ничего говорить не стал. «Уверен, как только мы окажемся в поместье, он займется его воспитанием. Но для этого нам нужно вернуться домой. А когда именно это произойдет, было абсолютно неизвестно». «Уверены, что мне тоже можно», — скромно поинтересовался гвардеец кардинала, не отрывая взгляда от многообразия яств. «Разумеется», — кивнул я. «Это все для нас», — добавил я и первым сел за стол. После того, как я занял место, за стол подсели и другие. Но к еде никто не притронулся. «Ешьте», — улыбнулся я, и взял в руки бокал с вином. «За ваше здоровье, барон!» Гевар поднял бокал с рубиновой жидкостью и разом осушил его. «Забавный», — усмехнулся я про себя, отмечая, что Фредерик проигнорировал алкоголь, а Даниэлю было пить пока рановато в силу возраста. Так как мы уже изрядно проголодались, то стоило мне приступить к еде, как все остальные тоже накинулись на еду, и столовая наполнилась звуками трапезы. Не знаю, сколько времени прошло, но когда я уже доедал десерт,
В столовую вошел слуга. «Господин Борже просил вам передать, барон, что он закончил», — произнес паренек, на вид которому было столько же, сколько и воробью. «Отлично», — я встал из-за стола. «Не торопитесь», — сказал я остальным, когда они вскочили со своих мест вслед за мной. «Примерка займет некоторое время, поэтому можете не спешить», — сказал я Фредерику, Даниэлю и Гевару. А сам вышел следом за слугой и вернулся в примерочную, где меня уже ждали.
«Прошу».
Руш указал на манекен и довольно улыбнулся. «Спасибо», — кивнула портному. «Ну, посмотрим, насколько он хорош».